45. Лона Хеск втягивала дым, словно пыталась установить рекорд по длине затяжек. Сейчас это единственное, что помогало. Никотин, который заставлял сосуды сужаться, а сердце биться чаще. Неважно, что застарелый кашель снова давал о себе знать. Именно табак приводил нервы в порядок. Она сделала еще одну марафонскую затяжку, и сигарета стала такой горячей, что она обожгла пальцы. «Лоне, никогда не позволяй огню выходить за линию», — покачал головой Слейзнер, сворачивая на улицу Фредерика В. около больницы Рикс-Хоспиталет. «Уверяю тебя, это скользкая дорожка. Стоит переступить черту, как все остальное в жизни, в конечном счете также пойдет под откос. Не успеешь оглянуться, как перестанешь заправлять постели, поднимать жалюзи, и единственное, на что будет хватать сил, пока пихаешь в себя холодные равиоли прямо из банки, это копаться в пепельнице среди окурков». Ей хотелось попросить его заткнуть свой болтливый рот и оставить умные комментарии при себе. Но это была его машина. Несмотря на то, что сейчас он был одним из самых занятых людей Копенгагена, он проделал весь путь до Амагера, чтобы забрать ее, а теперь позволял ей здесь сидеть и смолить на весь салон. Нет, поразмыслив, она подумала, что это ей стоило бы заткнуться. Он это только из хороших побуждений, она ведь понимает. На самом деле Слейзнер был очень заботлив с момента исчезновения Яна. Он не только зашел навестить, но и много раз звонил, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Насколько в порядке можно быть в ее ситуации? Но он и правда проявил внимание. Даже просто отвезти ее сюда, в отдел судмедэкспертизы на опознание, выходило далеко за пределы того, что от него ожидалось. Они свернули на свободное место на гравий под деревьями, которые вместе с плотно растущими кустами образовывали зеленую стену из листьев перед парком Феллетпаркен на другой стороне. «Вот, возьми лучше новую», — Слейзнер протянул только что открытую пачку красных принц.
«Не думала, что ты из тех, кто курит», —
она подняла боковое стекло и выкинула горящий окурок.
«Ты совершенно права». Слейзнер щелкнул средним пальцем по дну пачки, так, чтобы часть сигарет немного выдвинулась вверх. «Это тебе. Я подумал, что они могут пригодиться, учитывая, что тебе предстоит».
Она попыталась улыбнуться, но получилось нечто больше похожее на гримасу, пока она доставала новую сигарету и давала ему ее зажечь.
«Можешь не торопиться», — продолжал он, похлопывая ее по ногам. «Я дал им знать, что мы здесь, и попросил обеспечить, чтобы отделение было пустым, пока мы там. Так что никакой спешки».
«Спасибо», — сказала она, кивнув. «Спасибо».
Кроме этого, она не знала, что сказать. Что она не смогла бы справиться со всем этим без него, он, вероятно, уже знал. Как бы ей удалось взять себя в руки и рассказать о случившемся Катрине вчера вечером? Вообще-то она собиралась отложить это на сегодня, после опознания. Но, как и ее мать и сестра, Слейзнер настоял, и они, конечно же, были абсолютно правы в том, что даже если ее дочь не смотрела новости и не читала газет, это не значит, что ее друзья или их родители тоже этого не делали. Она попыталась подготовиться, тщательно обдумав, как подать это наилучшим из возможных образом. Но когда они сели на диван, все забылось, и она услышала собственный голос, сообщающий, что папа умер. Она говорила как диктор новостей с радиостанции R1. Они нашли его несколько часов назад на дне около Исландсбрюгге, и в настоящее время полным ходом идет расследование, стоит ли за этим криминал. Наступившая тишина заставила пространство гостиной схлопнуться. Катрин просто сидела и качала головой, закрывая уши руками. Затем она встала и с криками начала обвинять ее во лжи и выдумках, чтобы получить единоличную опеку теперь, когда ее отец принял единственно верное решение и ушел от нее. Ей самой ничего не оставалось, как сидеть и выслушивать все обвинения, как справедливые, так и несправедливые, пока она не услышала грохот двери Катрин, когда та заперлась у себя в комнате. После этого ей было до Катрин уже не достучаться. Все ее попытки схитрить и завязать некое подобие разговора были встречены непреклонным молчанием по ту сторону двери. Когда потом, в самый разгар всей драмы, Слейзнер позвонил, чтобы узнать, как у нее дела, она разрыдалась. Он предложил приехать, и хотя она недвусмысленно отказала ему, так же, как своей матери и сестре, а затем и Адаму, он прыгнул в машину и примчался к ней на помощь. И его Катрин почему-то выслушала. Он даже сумел выманить ее из комнаты и сел на диван рядом с ней, чтобы обнять, что было так необходимо, и поплакать на плече друг у друга. Затем заварил чай и подал его с медом и парой найденных на кухне печенек, прежде чем попрощаться и уйти, оставив их в покое. И вот теперь она сидела здесь, растрачивая и свое, и его время, пока огонек между ее пальцами подползал все ближе. Она совершенно не готова идти в этот морг и смотреть на Яна. Но когда будет? Когда она будет достаточно сильной, чтобы признать, что это он оставил ее, а не наоборот? Что теперь она осталась одна с ипотекой за дом, который не может себе позволить, и бизнесом, который следует как можно скорее объявить банкротом? Вероятно, никогда. Так что лучше покончить с этим сейчас. Короткий кивок. Этого хватило ему, чтобы понять и выйти из машины. И прежде чем она успела расстегнуть ремень безопасности, он уже открыл пассажирскую дверь. «Давай помогу, здесь лужа». Она взяла Слейзнера за руку и переступила через грязно-коричневое водное препятствие, по которому плавал окурок, словно маленький пароход с дымящей трубой. У входа в отделение судебно-медицинской экспертизы их встретили мужчины и женщины в белых халатах, каждый с папкой в руках, которые показали им дорогу к моргу. Чем дальше они шли по коридору, тем тяжелее становилось на душе. Как будто она шла прямо навстречу угрызениям совести. Как будто все то, что она пыталась подавить, но всегда осознавала, теперь вышло из тени. Что еще это могло быть, как не ее жалобы и постоянное недовольство, которые в итоге заставили его пойти на слишком большой риск в своем стремлении доказать ей, что он вовсе не такой никчемный, как она всегда считала? Мужчина в белом халате, стоявший перед ними, ввел код и придержал дверь, пока женщина проводила их в прохладное помещение с квадратными холодильными дверями в три ряда вдоль двух стен. Пахло чистотой и свежестью. Облаченные в белые сотрудники помогли друг другу открыть один из холодильных боксов во втором ряду, выдвинули каталку с накрытым телом и отошли на несколько шагов в сторону. «Я бы предпочел, чтобы вы вышли и подождали снаружи, пока мы не закончим», — сказал Слейзнер. «Но мы должны присутствовать, чтобы подтвердить, что это совершенно не обязательно. Я полицейский, и я подтвержу все, что вам нужно». Он подошел к ним и взял папки. «Мы выйдем, когда будем готовы». Мужчина и женщина переглянулись, после чего, неохотно кивая, подошли к двери и исчезли за ней. Слейзнер переключился на нее. «Пойдем, давай покончим с этим», — сказал он, взяв ее за руку. «Телесный контакт. Вот так просто». Это было за гранью, но приятно. Все это сбивало с толку, ее одолевали разные эмоции, но когда она подняла глаза и посмотрела на выдвинутую каталку, на которой под светлой тканью просматривались очертания тела ее мужа, она поняла, что других вариантов, кроме как покончить с этим, у нее нет. «Воне, теперь можешь никуда не торопиться», — повернулся к ней Слейзнер. «Как я уже говорил, спешить некуда. Если хочешь побыть наедине, я могу подождать снаружи, а ты выйдешь, когда будешь готова».
«Я бы хотела, чтобы ты остался», — сказала она, не отпуская его руку. Иначе бы она потеряла равновесие и рухнула.
«Окей, ты готова?»
«Как я пойму это?»
«Все будет нормально».
Он взялся за угол ткани и отогнул его в сторону. Слезы, хлынувшие в тот самый момент, как она увидела его лицо, застали ее врасплох. Безмятежное лицо с закрытыми глазами, которое ничто уже больше не могло побеспокоить. В отличие от нее, стоявший там и дрожавший, как будто внутри у нее что-то сломалось. Она знала только, что у них есть имя преступника. Женщина по имени Дуня Хугор. Однако она не знала, почему и как она убила Яна. Слейзнер спрашивал ее, сколько ей нужно подробностей, и она ответила, как можно меньше. Но теперь она хотела знать. Теперь она хотела услышать, что именно сделала эта женщина с ее мужем. «Первое, что мы должны сделать, убедиться, что это действительно Ян», — обратился к ней Слейзнер. «Поэтому вопрос в том, нужно ли тебе для этого увидеть больше».
«Что она с ним сделала?»
«Прости».
«Это Дуня. Что она сделала с моим Яном? Хочу, чтобы ты рассказал все, что вам известно».
«Ох, Лоне», — вздохнул Слейзнер и покачал головой. «Нам правда надо идти по этому пути сейчас?»
«Мне нужно знать. Неужели ты не понимаешь? Здесь же лежит мой Ян, мой муж, которого вдруг просто не стало».
«Конечно, я понимаю». Слейзнер кивнул и обнял ее. «Я прекрасно понимаю». Он прижимал ее так близко к себе, что она чувствовала запах его дезодоранта. Того самого, которым всегда пользовался Ян, Диор Саваш. Она купила ему его на Рождество после того ужина на Исландсбрюгге. «Но через несколько дней нам будет известно намного больше, и тогда, я думаю, ты тоже будешь больше готова», — продолжал он, касаясь ее спины легкими движениями. До этого она не могла решить, надевать ли какое-то пальто или куртку, прежде чем в конце концов пришла к выводу, что на улице слишком жарко. И вот теперь она стояла здесь, в своем тонком летнем платье со слишком большим вырезом сзади, и чувствовала, как его пальцы скользят вверх и вниз по позвоночнику. «Однако могу обрадовать тебя тем, что она под арестом», — продолжал он, пока его рука исследовала ее спину. «Но мы еще ничего не обнародовали, поэтому пообещай пока держать это при себе». Она кивнула, хотя была полностью сконцентрирована на его руке. Ей хотелось лишь схватить ее и закричать, чтобы он остановился. Но сил у нее хватало только на то, чтобы покачать головой. «Ну вот, все хорошо, Лоне, все хорошо». Одной рукой он погладил ее по волосам, в то время как другой скользнул дальше, под платье.
«Ким, я не хочу».
Он шикнул на нее и продолжил ее поглаживать.
«Я понимаю, что это тяжело, но все будет хорошо. Обещаю. Пока мы поддерживаем друг друга, все будет хорошо. Это сейчас самое главное. Понимаешь, о чем я?»
Он прекратил ласки, ища ее взгляд.
«Не знаю».
«Я хочу сказать, что ты в этом не одинока. Возможно, ты так чувствуешь, но это не так. Я тут, рядом, и сделаю все и еще чуть-чуть, чтобы выяснить, что именно произошло, и проследить, чтобы эта Дуня Хугор была наказана. Не один раз, а многократно. Так что, что касается этого аспекта, можешь не беспокоиться. Даю слово. Вообще не беспокойся. Ты тут?»
Она не знала, но все равно кивнула. Поцелуй стал полной неожиданностью, и она осознала, что происходит, только когда он прижал к ее губам свои, и она почувствовала, как кончик его языка пытается проникнуть внутрь. Она попыталась отстраниться и оттолкнуть его. Потом она намеревалась принять его предыдущее предложение и оставить ее в покое, подойти к раковине в углу и прополоскать рот. Но это оказалось не более чем намерением. Она так ослабла, что не могла сопротивляться, и хоть у нее между губами оставался лишь крошечный просвет, его язык сумел проникнуть и заполнить ее рот. Чтобы не задохнуться, она позволила своему языку сопротивляться, словно в танце между ними. В танце, в котором она участвовала лишь однажды у него в ванной во время того грязного ужина. И как и в тот раз, это была одновременно и игра, и борьба, как у двух тигров, поднявшихся на задние лапы, которые прекрасно знали, кто из них выживет, когда уляжется пыль. Пощечина прилетела как будто сама собой, и она почувствовала, как ладонь налилась кровью после удара.
«Думаю, тебе нужно уйти», —
услышала она собственные слова. «Да, она его ударила». Но, очевидно, это было необходимо, чтобы заставить его остановиться и понять, насколько это неправильно, насколько ужасно во всех смыслах. К реакции она была готова. Тем не менее, ей было трудно точно понять, что произошло после удара, кроме того, что ощущалось это, словно она получила хлыстовую травму. В тумане она попыталась оттолкнуть его, но он был слишком силен. То, что произошло дальше... Она до конца своей жизни будет пытаться заглушить таблетками, алкоголем и чередой нездоровых отношений.